Разворот на восток.
Востоковед и африканист Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Турал, приветствую тебя.
Привет, привет, добрый день.
Пробежимся по тому, о чем сегодня поговорим. В первую очередь, конечно, это Турция. Начнем с Турции. Далее разберем, прям под микроскопом, насколько я понимаю, посмотрим на то, что происходит в Иране.
В двух блоках, на самом деле, будем говорить про него.
Да, потому что там связка с Израилем очевидна, и там внутреннюю политику Израиля
совершенно
тоже посмотрим.
Верно, да.
И закончим мы сегодня прорывом России в Африку. Турне очередное Сергея Лаврова, министра иностранных дел было. Вот будем его, в частности, обсуждать. Это мы не просто так говорим. Говорим, чтобы вы заранее продумали вопросы, какие у вас имеются, мнения, комментарии. Вчера, например, по израильской тематике было довольно-таки много комментариев, но тема продолжается, развивается, и поэтому могут появиться новые. Как всегда, напоминаю, это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, приложение «Радио Спутник», которое в любом магазине приложений доступно. В первую очередь, вот по этим двум каналам ваше мнение, комментарии, вопросы задавайте. Есть, кроме того, для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, номер телефона 8-968-766-33-11. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Ну и, кроме того, ВКонтакте можно посмотреть не только трансляцию, но и в комментарии также направить ваши вопросы. То есть максимальный набор инструментов для того, чтобы поинтересоваться тем, о чем мы сегодня будем говорить.
Пользуйтесь на здоровье.
Ну и, конечно, телеграм-канал «Разворот на восток».
Да, все те вопросы, на которые мы не успеем ответить по ходу нашего эфира, я с большим удовольствием вместе с коллегами, если понадобится, имею в виду гостей студии, которые скоро будут у нас тоже подключаться, мы на все ответим.
Начинаем с Турции. Дело в том, что вот то, что сейчас происходит в международной политике, в очередной раз спровоцировало разговоры о членстве в НАТО для Анкары. И, как я понимаю, звучат разнообразные мнения, вплоть до выхода из организации.
Ну, тут, знаешь, как на Западе любят делать, как только человек уходит с должности или заканчивает там каденцию и так далее, он пишет мемуары. Угу. Книжки интересные, не очень. Сегодня читал о том, что Помпео, бывший глава Госдепа при Трампе, написал, что якобы во время одной из его встреч в Пхеньяне Ким Чен Ын ему сказал, что он выступает за присутствие американских войск в Южной Корее, потому что они, видите ли, сдерживают Китай, который рассматривает Корею как свою провинцию. Но не одним... Значит, Помпео богаты полки любителей мемуаров Соединенных Штатов. Джон Болтон, еще один член команды Трампа, советник по национальной безопасности в свое время, тоже выпустил мемуары, где написал о том, что вообще-то вот все, что происходит, и в частности все, что касается Турции, нужно рассматривать под тем углом и воспринимать под тем соусом, что Турция давно нам не союзная, ее нужно вообще исключать из НАТО. Или же, как минимум, приостанавливать членство этой страны в данной организации. И тут даже не сколько важно, что написал Болтон или кто-то там еще, что эта тема сама по себе, по принципу Окона-Овертона, она перестала быть в Турции маргинальной. Ее перестали воспринимать как нечто фантастическое или же недостойное даже рассмотрения. О том, что НАТО так или иначе не соответствует интересам Турции как суверенного независимого государства, а теперь еще и регионального, а порой глобального игрока, говорят в стране многие. Почему об этом так просто и комфортно говорят те люди, которые, казалось бы, особого-то отношения к формированию государственной политики на данный момент в этой стране не имеют отношения. Все просто, потому что данный дискурс, он не запрещен властями, более того, он постоянно этими самыми властями и подогревается. Очень часто и сам президент Эрдоган любит сказать что-нибудь такое крепкое в адрес этой организации, и союзников по этой организации. И другие члены правящей команды, министр иностранных дел, вот министр обороны себе не позволяет чего-либо лишнего, потому что понимает, что это практическое поле его деятельности. А другие члены кабинета, они, в общем-то, советники главы, да, государства и так далее, они достаточно без всяких стеснений об этом говорят. И этот вопрос, он постоянно актуален, а теперь он актуален на таком широком международном уровне в связи с тем, что происходит со Швецией. И вопрос со вступлением Швеции со всеми этими провокациями, которые мы наблюдали последние две недели, да, особенно, он снова актуализировал эту тему, и многие стали задаваться, ну, начались очень большие спекуляции, скажем об этом, да, многие стали задаваться вообще, насколько реально в принципе исключение Турции из НАТО или приостановление ее членства в этой организации, или же выход самой страны по собственному желанию из этой организации. Но нужно оговориться, что есть очень много вопросов юридического характера. Например, НАТО — организация, в которую можно войти. Но вот выйти из нее очень сложно, хотя...
Там это есть пословица «вход копейка, выход рубль».
Ну да, можно и эту пословицу вспомнить, и другие... Ну, какие-то цензурные мне сейчас не приходят в голову, пардон. Но прецеденты были. Прецеденты были, тоже нужно оговориться сразу, вспомнить, как Греция выходила из НАТО, вспомнить, как Франция выходила из военной составляющей этой организации, то есть политически она оставалась во времена, да, это Шарля де Голля происходило, она оставалась членом НАТО, но совместные действия, учения и инфраструктура альянса на территории Франции, они были заморожены, все эти формы сотрудничества в рамках данного блока. Потом Грецию возвращали, о чем Турция, кстати, очень часто вспоминает, говорят, что вот нас обманули, ну, обманули правительство, которое, военных как раз, которое было тогда у власти после переворота военного, мы Грецию пустили, но обещания, которые нам дали, исполнены не были. Окей, но... какого-либо статусного выхода, то есть каких-либо мер, да, или же формулировки, которые могут помочь стране взять и выйти из НАТО окончательно, то есть, я не знаю, деанонсировать договор о присоединении в парламенте или еще что-то, этого нигде не прописано. То есть, если это делать, то придется изобретать это с нуля, получается, на практике, с одной стороны. С другой стороны, вопрос приостановления членства кого бы то ни было, ну, как вот есть, да, например, в Генеральной Ассамблее ООН, да, за неуплату или за долги там каких-то членских взносов могут страну лишить голоса. Такое бывает часто. И даже порой новости проскакивают, когда там кого-то там лишили голоса, да. Здесь такого нет. То есть исключить Турцию, я не знаю, из командно-штабных учений, или же из полевых учений, или же из формулы ротации командования по тем или иным родам и видам войск, или же как, каким образом эта приостановка, она будет происходить? Будут выводить какие-то силы НАТО из страны, или же инфраструктуру заморозят? И, ну как, что, тоже непонятно. Далее, могут ли ее исключить? Ну, такого прецедента вообще не было, в принципе, в истории Альянса. И, опять же, как ее будут исключать, никаких юридических процедур прописанных не имеется. Но при этом вопрос становится политическим, об этом очень часто говорят. И, так, нам тут уже пишут, приветствую ведущих, Греция же вернулась обратно в НАТО. Не пустят Турцию из НАТО, из-за Греции, вернее, из-за кипрского вопроса.
Ну, да, напоминаю, почему история с Грецией случилась из-за как раз кипрского вопроса, да? Да, это 74-й или 2-й сейчас...
Это 74-й год.
74-й, да, год. И через 7 лет Грецию вернули обратно. Но Турция тогда заявила, что вопрос, в общем-то, не урегулирован был в принципе.
Ну, Греция сама как бы сказала: все, до свидания, раз вы не хотите воевать из-за Кипра против Турции.
Там даже формулировка была не то, что не воевать. Не, вы не можете решить проблему двух членов НАТО. Как-то такая там формулировка была, поэтому мы покидаем.
Кипр не является, да, членом НАТО, и Кипр не является территорией Греции.
Да.
И у Греции посыл был такой: или вы сейчас защищаете Кипр от Турции, или же до свидания. Но там как-то не очень это кого-то взбудоражило, и эффект, который ожидался, он достигнут не был. А потом уже, это получается 80-е годы были, там и американская администрация поменялась, и в принципе ситуация поменялась после очередных конфликтов на Ближнем Востоке и прочее. И тут уже, в общем-то, Греция собралась обратно, и ее тогда со скрипом, ну, приняли. Тут... Да, этот прецедент был. Но не отпустят Турцию из НАТО не из-за этого. Это все военная плоскость, да, обсуждаемой темы. И вот мы сейчас тоже рассматривали какие-то юридические вопросы и военные вопросы. Но обсуждается эта тема в политической и геополитической плоскости. И вот если говорить о данной теоретической возможности, исходя из современных международных реалий, то тут тоже не стоит обманываться. Да, политически Турция очень сильно отдалилась от НАТО. Отдалялась она от НАТО на протяжении последних 20, ну, может, 30 лет, если округлить, после развала Советского Союза, завершения Холодной войны, организация Варшавского договора перестала существовать, ведь в Турции же многие годы, 40 лет до этого, Турция стала членом НАТО в 52-м году, вот до 91-го года, постоянно говорили о том, что есть угроза севера. Угроза севера — это, в общем-то, что имелось в виду? Это Советский Союз на востоке, на северо-востоке и на севере, и организация Варшавского договора на северо-западе. В общем-то, единственный союзный близлежащей страной для Турции в тот момент была Греция, но с Грецией мы понимаем, какие там были отношения, поэтому, в общем-то, это условное союзничество, и сейчас, кстати, вот в наши дни, в наше время это все больше и больше наглядно демонстрируется, все эти разночтения между странами. И после этого Турция сказала так: геополитическая реальность начала меняться. Потом в Турции сменилось правительство, пришло правительство Эрдогана уже 20 лет, да? 2003 год, мы все это знаем. И за прошедшие 20 лет произошло очень много изменений по треку Анкара-Брюссель. Именно в этом направлении. Не наоборот, не по отношению НАТО-Турция, а по отношению Турции и НАТО. Инициатором была Турция во многом. Но в этих отношениях всегда есть третий. Не раз говорили в наших эфирах об этом, да и в принципе много говорят. НАТО, по большей части, это Соединенные Штаты. И данная организация является инструментом легитимизации тех или иных авантюр США в последние годы и десятилетия. Совершенно точно. Это и Югославия показала, это показала и ситуация в Ираке, это показала дальше и авантюра в Ливии. И вот все эти страны, о которых я говорю, так или иначе, Турция воспринимает их, даже по прошествию века, после развала империи, как некий ареал собственного влияния. Это те страны, которые так или иначе ранее в разные периоды входили в состав Османской империи. И в Анкаре считают, что все, что там происходит, те события, да, геополитического или регионального масштаба, которые там происходят или могут происходить, они так или иначе касаются национальных интересов Турции. И не только это. Я уже сказал про Грецию. Сейчас с Грецией и Турцией отношения не то чтобы очень плохие, но нехорошие совершенно точно. И опять же здесь тоже есть некто третий, опять же Соединенные Штаты. Далее мы видим, что происходит на севере от Турции, в Восточной Европе, Украине и прочее. Это тоже очень сильно напрягает Анкару. Далее есть Сирия, где совершенно точно теперь уже турки с американцами находятся по разные стороны окопов. Не то, что они там прям уже нацелились друг на друга и начнут сейчас стрелять, но интересы расходятся кардинально. Американцы поддерживают те силы, которые Турции считают угрозой своей национальной безопасности, государственности, и открыто говорят о том, что это террористы, экстремисты, радикалы, которых мы будем уничтожать, и мы не признаем чью-либо помощь или же защиту этих организаций. Опять же, американцы, да? Далее... Турцию очень сильно раздражают все эти пляски вокруг Ирана, которые Америка так или иначе с региональными союзниками. Раньше громко это все было, сейчас уже как-то приутихли региональные страны в этом отношении. Ну, не так, как это было во время Трампа, например, или же Буша-младшего. Но все-таки еще один крупный региональный конфликт, а это если будет конфликт в Иране или с Ираном у кого-то, это не будет похоже на то, что мы видели до Да? По масштабам это будет возможно, это можно сравнить с арабо-израильскими войнами, но с учетом того, что последний крупный конфликт между арабскими странами и Израилем, коалиционный, да, конфликт, он происходил практически полвека назад, сравнивать то, что было тогда и что может быть, не дай бог, сейчас тоже не приходится, потому что масштабы будут совершенно разными, и уровень только катастрофы, которая на региональном и глобальном уровне образуется, тоже будет несопоставимый и неописуемый просто тем, что тогда происходило. И Турцию это тоже волнует. То есть политически, я сейчас говорю, да, о тех вопросах, которые вызывают расхождение между Анкарой и Брюсселем, Анкарой и Вашингтоном, ну, Анкарой и так или иначе союзниками по НАТО.
Давай вот про политику и про военную составляющую мы говорим. Давай вот просто четко. Вот Турции членство в НАТО в политическом и военном отношении выгодно или невыгодно?
Совершенно точно ты сформулировал вопрос, к которому я и вел. Да, вот все, о чем я говорил, оно было как раз направлено на то, чтобы, наверное, знаешь, так или иначе, да, ответить на него логически.
И следующим нужно, наверное, задать вопрос, а НАТО выгодно политически и военно участие Турции? Ну, то есть,
вот. Совершенно точно. Согласен с тобой абсолютно. И не буду и далее ходить вокруг да около. И думаю, что нужно более конкретизированно говорить об этом во всем. Ну, так вот, все эти вопросы, они показывают политические расхождения между Альянсом и Турцией. И, ну, Альянсом и в большей степени Соединенными Штатами и Турцией. Но в военном плане Турция совершенно точно осознает, что на данный момент защитить свой геополитический, зачастую и государственный суверенитет, свои национальные интересы могут только те страны, которые обладают непререкаемым, неоспоримым военным потенциалом и преимуществом или же паритетом с потенциальным противником. А сейчас, на данный момент, последние десятилетия, да, нашей новейшей истории говорят о том, что это только те страны, которые обладают ядерным оружием и средствами доставки. Даже не обязательно обладать средствами доставки, можно просто обладать ядерным оружием, и тогда уже все вокруг 10 раз подумают. Вот я не зря вспоминал КНДР в начале программы, именно потому что уже есть такой прецедент. Далее, опять же, я говорил про Иран. Тоже страна говорит, у нас ядерного оружия нет, но постоянно всеми способами намекает на то, что если что, мы его получим, и вот тогда ответим как надо, и как считаем нужным, как следует по-нашему. Да, то же самое получается в 70-х годов, уже 50 лет. Говорят в Израиле, Голда Мейер, знаменитая премьер-министр, железная леди израильская, говорила о том, что у нас ядерного оружия нет, но если что, мы его применим, не задумываясь. Да? То, что, и вот этот пример, я не стал бы говорить дурной, не дурной, но это факт. Мы видим, что это факт современной международной политики. Это показатель того, что если у тебя нет неоспоримого преимущества, то защитить себя теоретически тебе будет очень сложно. И вот в этом смысле Турция, НАТО нужно. Но политические вопросы сейчас привели к тому, что кроме непосредственно членов НАТО или самой этой организации, Турции на самом деле-то никто и не угрожает. То есть все те вопросы, почему я стал периодизировать, да, членство Турции в НАТО, все эти вопросы, которые, например, были бы актуальны для Турции до 90-х или до 2000-х, сейчас они на повестке дня не стоят от слова совсем. Единственное, что, может быть, это актуализирует вот те фантомные страхи 80-х, 70-х и прочее, это как раз нахождение ядерных сил НАТО, американских, в Турции, наряду с Италией, Германией, если не ошибаюсь, по-моему, вот в этих трех странах, да, в Европе находится. Вот только это. По сути дела, НАТО сейчас, помимо того, что потенциальными противниками Турции могут быть как раз-таки члены НАТО, ну, та же самая Греция, которая под боком, или же американцы, которые, ну, уже просто вот по всем вопросам и по всем направлениям, так или иначе, оказываются на противоположной стороне от турок. Или же сделать Турцию мишенью может как раз инфраструктура НАТО и те вооружения НАТО или американцев, которые на ее территории находятся. Ведь тот же Иран, например, заявил о том, что вы нас извините, ради бога, но если по нам американцы ударят, мы ударим по всем вокруг, где американцы есть. В плане военном и военной инфраструктуры. И американцы, естественно, есть не только в Заливе или в Афганистане, или там в Ираке и так далее, но и в Турции. Да? То есть потенциальные межи. И Иран об этом открыто, кстати, заявлял. Что касается Я надеюсь, ответил, да?
Да, тут понятно.
То есть, а что касается альянса?
Кратенький итог.
Да.
В военном отношении Турция нуждается в НАТО. В политическом цели расходятся. Ну, то есть мы не говорим, что не нуждается, но сейчас временное охлаждение, скажем так.
Это концептуальное расхождение, которое все больше и больше будет приводить к краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным вялотекущим или открытым конфликтом.
Слушай, а можно я сразу обострю вопрос?
Конечно.
Вот что должно произойти, чтобы Турция сказала, ну все, это край, последняя капля, красная черта, мы выходим?
Так вот они уже постепенно пытаются об этом говорить. А, мы выходим из НАТО.
Да-да-да.
Нет, такого не будет, скажу почему. Турция сейчас, последний, получается, с 2016 года, Турция пытается сделать все для того, чтобы инициатором тех или иных разрывов с Западом была не Анкара, а сам Запад. Угу. В лице кого бы то ни было. И сейчас все вот эти вот попытки прочертить свои красные линии по отношению к Швеции, к НАТО и так далее, это как раз попытка показать, что это не мы, это вы. Или это не мы, это они. То есть...
Да, есть такое. Давайте, Урал, с другой стороны посмотрим. То есть у нас есть еще необходимость НАТО в Турции, политическая и военная, соответственно.
Совершенно верно. Во-первых, если Турция выйдет из НАТО, это будет колоссальный урон и удар по репутации организации, когда второй по всем параметрам, да, не имеет Турция сейчас, не имеет только ядерное оружие. Если бы у Турции было ядерное оружие, это...
Собственное ядерное оружие.
Да, я имею в виду о собственных ядерных силах, да, то это совершенно точно был бы номер два по всем параметрам в НАТО после Соединенных Штатов. Отсутствие ядерного арсенала собственного все-таки после Великобритании и Франции Турция на четвертом месте находится. Но и по всем остальным параметрам, видам, родам войск, по перевооружению, технологиям, населению и по всем остальным, да, вот тем пунктам, которые принято брать в расчет. Турция вторая. Если Турция выйдет, а Турция находится, она расположена, ну, чтобы мы понимали, это там не какая-нибудь Голландия и Бельгия, да, которая, как говорится, у Христа за пазухой. Турция находится в тех регионах, вокруг которых бушуют так или иначе долгоиграющие там десятилетиями или же вот только образовавшиеся или замороженные конфликты. Это и Балканы, это и опять же Восточная Европа, Северная Причерна Море, и Кавказ, Ближний Восток, ну, в общем, и потенциально Иран, и все остальное. То есть, и тут НАТО лишается основного союзника в этом регионе, который, по сути дела, тем самым покажет всю беспомощность и бесполезность этой организации. Турция не может
позволить. В военном отношении невыгодно.
И в политическом тоже.
И в политическом тоже, получается, невыгодно. Минутка остается, давай вот вопрос начнем отвечать. Здравствуйте, вы же сами говорили в прошлый раз, что расхождения между Турцией и НАТО усилились из-за выборов, сейчас переизберут Эрдоган, и все успокоится.
Мы говорили не совсем о НАТО, мы говорили о Западе в целом. Ведь Запад — это же и ЕС, это и не только ЕС, это и страны, которые в ЕС не входят. А в принципе, отход Турции от парадигмы полностью целиком интегрироваться в Запад на любых условиях, чтобы там на условиях Запада, а вообще на любых условиях, но вот лишь бы стать Западом, частью Запада, но этой парадигмы больше нет. Турция ищет свой путь, свой особый турецкий путь, и любой ценой становиться частью Запада и делать все, что понравится Западу, лишь бы вот их как-то там, не знаю, похвалили, такого больше не будет. Но при Эрдогане уж совершенно точно. И поэтому сейчас уже предпринимаются, постоянно об этом говорят, попытки, ну, в основном, конечно, со стороны Соединенных Штатов, но не только, надавить на Анкару для того, чтобы максимально усложнить жизнь правящей партии, турецкому лидеру перед выборами и таким образом повлиять на электорат, на возможный исход этих выборов. И совершенно точно, и на Западе никто не скрывает, и Байден даже, когда приходил к власти, он же говорил, что мы должны применить все имеющиеся у нас инструменты не военного характера, ну, имелось в виду там не организация переворотов каких-то или свержений, а демократические инструменты, которые позволят нам сменить в Турции власть.
Выпуск новостей сейчас, давай, Урал, послушаем и далее продолжим.